Уважаемые дамы и господа, рад приветствовать вас на нашем очередном докладе в рамках сегодняшней конференции. Windows Camp продолжает свою работу. И то, о чем я хотел бы сегодня с вами поговорить, это о новых возможностях Windows 8.1 в рамках разработки корпоративных приложений на платформе Microsoft. Меня зовут Алексей Шуленин, я работаю в департаменте DPE, российского представительства Microsoft. Я думаю, что мы нашу беседу построим следующим образом. Вначале мы поговорим об общих чертах устройства корпоративного приложения, что нового привносят Windows 8 устройства, можно сказать, уже традиционные Windows 8 устройства, как они интегрируются в корпоративную среду разработки. И затем, приблизительно вторую половину, мы поговорим о том, что конкретно нового дает Windows 8.1, поскольку Windows 8.1 является как бы такой основной темой нашего сегодняшнего Windows Camp. Что нового дает Windows 8.1 в плане работы именно с точки зрения корпоративных приложений? Ну, как бы общие принципы разработки корпоративных приложений известны. Это доступ в любое время и отовсюду. Это уже, наверное, всем известная аббревиатура BYOD, Bring Your Own Device. И это действительно становится горячей темой, это становится мейнстримом, которое невозможно не учитывать, не принимать внимание при разработке корпоративных приложений. Это динамичное соединенное глобальное окружение, потому что наш мир не становится проще, и по мере того, как вычислительная мощность устройств растет, приложения становятся все более динамичные, все более оперативно реагирующие на этот сложный, устроенный, изменчивый мир. И мобильный профессиональный опыт, который благодаря, собственно говоря, единому ядру, которое лежит в основе всех этих устройств, может быть переиспользован и может быть с успехом применен на практике. С каким бы форм-фактором устройства вы ни работали, будь то Windows Phone, будь то планшетка, таблетка, будь то десктопный компьютер, привычный всем традиционный. То есть устройства и навыки, нужные пользователям, они благополучно реплицируются, сохраняются при переходе от одного устройства к другому. И если наше корпоративное решение, оно должно соответствовать этим принципам, грубо говоря. То есть мы не должны его разрабатывать сугубо для десктопов, как было несколько лет назад. При разработке мы должны учитывать те принципы, которые составляют реалии сегодняшнего дня. Давайте начнем с самого маленького форм-фактора, собственно говоря, Windows Phone. Опять же, это целостный подход, независимо от производителя. Это соединенная среда, это офис, который установлен, предустановлен на мобильном телефоне, и это возможность работы с Office 365 непосредственно одним касанием, одним нажатием. Будем говорить о том, что позволяет обеспечивать надежность приложений, работающих на Windows Phone, и об унифицированной структуре с точки зрения корпоративного IT-департамента, которая позволяет поддерживать различные устройства и приложения. И все, на чем эти принципы основываются, это есть общее ядро, NT-Kernel и общая архитектура безопасности. Собственно говоря, общее ядро. Поскольку в основе лежит ядро Windows, то оно привносит стандарты корпоративного компьютинга, потому что Windows даже как десктопная платформа разрабатывалась с учетом не только требований персональных пользователей, но и с точки зрения сотрудника, который работает с корпоративными приложениями. На сегодняшний день ядро работает примерно на 1,3 миллиарда вычислительных устройств, которые включают в себя уже и Windows 8, и Windows RT, это не новость, и Windows Phone 8, и Windows 8 Embedded, и Windows Server 2012, и вот тот, который уже вот является практически современной реалией, Windows Server 2012 R2. То есть потребители получают со стороны OEM-ных производителей обширный выбор форм-фактора. Со стороны производителей приложений они получают широкий выбор приложений и функциональности. Разработчики, благодаря тому, что в основе лежит общее ядро, могут повысить свою продуктивность благодаря тому, что код повторно используется и переносится в значительной степени легко между различными устройствами, а АМные производители могут снижать стоимость выхода на рынок благодаря, опять же, общему ядру, внедрять и дифференцировать свои приложения, сокращая стоимость за счет унифицированного ядра. Безопасная загрузка и подписывание кода – это то, что гарантирует платформенную целостность и помогает нам защититься от malware. Windows Phone использует System on Chip, который включает среду Firmware Interface, которая, в свою очередь, обеспечивает загрузку только одобренных, валидированных образов операционной системы и предотвращает возможность для malware внедриться в процессе загрузки, то, что называется рутинг, jailbreaking. Все образы операционки, все АМные драйверы, все компоненты прикладного программного обеспечения должны быть заверены цифровой подписью Microsoft для того, чтобы с ними можно было работать. Это так называемая концепция whitelisting, белого списка. Внутри нашего с вами Windows Phone обеспечивается полное внутреннее шифрование содержащейся на нем информации. Построено это на традиционной уже архитектуре Windows BitLocker. Ключ шифрования защищается при помощи Trusted Platform Module. Шифрование доступно вне зависимости для всех моделей телефонов и может быть включено и управляться централизованно при помощи политик IT-департамента на предприятии. Для тех, кто не знает, съемные SD-карты не шифруются в рамках никакой политики, но, по крайней мере, айтишники имеют возможность запретить их использование, опять же, при помощи централизованных настроек политик. Windows Update работает и там, и здесь, поэтому в случае выявления каких-то критических уязвимостей апдейты будут доставлены и установлены оперативно, глобально, по всему миру. И что касается сертификации, то здесь мы можем пока что говорить только об американских стандартах безопасности, в частности FIPS. Здесь пройден первый этап сертификации, и мы ожидаем, что в скором времени этот процесс будет успешно завершен. Сертификация – процесс не быстрый. Если говорить применительно к сертификации ПО, то где-то с опозданием на одну версию. У нас сертифицированы были Windows, SharePoint, SQL и так далее. Собственно говоря, это то, что касается российских органов, которые занимаются обеспечением безопасности. Но они все достаточно консервативно устроены, независимо от того, Россия это или Америка. Платформа приложений, как она помогает защитить корпоративную информацию? Уменьшается риск атаки, приложения группируются в контейнеры по принципу наименьших привилегий, и эти границы безопасности внутри группы не могут быть преодолены, то есть группы изолируются друг от друга. Те приложения, которые работают в сэндбоксе, они никакими ухищрениями не могут повысить свои привилегии и вылезти за пределы этой песочности. А отсутствие Shared File System защищает данные, то есть предотвращает просмотр или подделку персональных данных приложения. Наверное, нет смысла говорить о том, это вы все и так знаете, что приложения, неважно, они в Windows Store или в Windows Phone Store, они проверяются, сертифицируются и заверяются цифровой подписью Microsoft, то есть приложение, которое вы получаете из магазина Windows Phone приложений, оно удостоверено Microsoft, что оно безопасно и не принесет на устройство вреда. Rights Management помогает защитить интеллектуальную собственность от утечки. Здесь я не скажу, наверное, ничего нового. Точно так же, как в традиционном Outlook, вы можете защитить письмо, которое рассылаете по сотрудникам, с тем, чтобы они не могли его форвардить или отвечать на него reply all. То же самое и здесь. Мы можем на мобильном устройстве защищать письма и документы от несанкционированного распространения. И при помощи Active Directory Rights Management потребности Mobile Information Management обеспечиваются. Базовым уровнем управления в рамках концепции Bring Your Own Devices это, опять же, давно известный всем Exchange Active Sync, который включен как в Exchange сервер традиционный, так и в Office 365, где используется широкий набор мобильных политик, включая требования пароля, сложность пароля, сроки действия пароля и так далее. Все вплоть до удаленной очистки устройства, но мы об этом еще поговорим. Windows Intune – это распространение мобильных приложений централизованным путем, в частности, из облака. Для этого на Windows-телефон нужно поставить клиент для того, чтобы его можно было зарегистрировать в предприятии. Собственно говоря, включение этого агента не требует от сотрудника каких-то специальных навыков в IT. Для того, чтобы зарегистрировать свой телефон на предприятии, это делается буквально одним кликом. А дальше, когда он зарегистрирован, на него будут уже применены централизованные политики компании в рамках распространения корпоративных приложений. И Windows Intune, естественно, интегрируется с традиционным средством Microsoft для управления, аудита и настройки программного обеспечения System Center Configuration Manager, обеспечивая унифицированное управление не только традиционными настольными компьютерами, но и мобильными устройствами из единой консоли для того, чтобы администратор на предприятии мог посмотреть, кто у него зарегистрирован, кто в данный момент законнектен, какие корпоративные приложения он себе скачал и установил, чем он в данный момент занимается и так далее. Вот. Что приятно в Windows Intune, это не только политики, которые могут распространяться и применяться так же, как в рамках ActiveSync, но и отчетность, которая позволяет администратору, опять же централизованно, собрать статистику об использовании персональных устройств в рамках доступа к корпоративным приложениям. Но эта статистика вот здесь показана. Это и модели, и тип процессора, и версия операционной системы, и производитель и так далее. Что касается разделения корпоративных и личных данных, то здесь не нужно беспокоиться. Microsoft всегда очень трепетно относится к персональным конфиденциальным данным, то есть Windows Intune интересует только корпоративная сторона вашего мобильного устройства. Обеспечивается деплоймент только корпоративных приложений, то есть только те, которые IT-департамент сделал доступными для скачивания и установки. Опять же, автообновление касается только их. Все, что у вас стоит персонально, об этом вы заботитесь сами. Тоже касается инвентаризации и удаленного затирания. То есть, если вы увольняетесь с предприятия, и айтишник решил стереть те корпоративные данные, приложения, политики, которые вам были надобны в процессе работы, то это никоим образом не коснется ваших персональных данных. Разработка мобильных приложений обеспечивается при помощи всем известного инструмента Visual Studio. И с начала сентября, если кто не знает, у нас доступно для свободного скачивания Visual Studio 2013 релиз кандидат. Что касается разработки приложений, то справедливо все то, о чем я сказал в начальных слайдах по поводу унифицированного облика платформы на мобильных устройствах. Так и здесь. Это касается не только операционной системы, совместимости и производительность приложений. Все, что работало на Windows 7, на Windows Phone 7, будет работать на Windows Phone 8, будет компилироваться в облако. принципы разработки приложений не претерпели изменения. То, что мы говорили уже достаточно давно, с момента выхода Windows 8 и разработки под Windows 8, все остается справедливым и для Windows Phone. Это может быть XAML с бизнес-частью кода на C++, C#, Visual Basic. Это игрушки, которые разрабатываются при помощи Direct3D, и код пишется на C++. Это кроссплатформенная абсолютно HTML5. И это элемент управления Internet Explorer, который встраивается в нативное приложение. Он рендерит и обрабатывает HTML5. А JavaScript, то, что касается бизнес-части кода, может быть, этот контент отнесен, допустим, и быть установлен из Windows Phone Store. А мобильные базы данных, для чего они вообще нужны? Ну, потому что надо отталкиваться от реалий сегодняшнего дня. Все-таки мы говорим о том, что у нас среда connected, но реалии таковы, что она connected не всегда. И бывает такое, что нужно что-то делать с данными в офлайне. Во-первых, их хранить, а во-вторых, если там торговый агент приехал в какую-то торговую точку, производит какие-то операции, транзакции, то это должно быть сделано у него в этой офлайновой базе и потом отреплицировано по мере того, как контент появится в корпоративный центр обработки данных компании. Значит, ну, логотипы здесь присутствуют. Это SQLite, библиотеки с открытым исходным кодом, которые работают на всех платформах Windows. И это SQL Server Compact, который можно использовать через Link to SQL. Да, ну и есть у нас еще такое модное слово под названием NoSQL, которое означает слабо структурированные данные, когда мы не заботимся о том, что традиционно ассоциируется с базами данных, как-то транзакционная целостность и же с ней. Собственно говоря, можно представлять себе NoSQL как dictionary, где у нас имеются пары ключ, свойства, значения. Вот. Значит, с ними тоже можно работать, сохраняя их в памяти мобильного устройства через стандартную сериализацию, которая доступна в библиотеках Windows. То есть, если мы будем соединять как бы все то, что я только что сказал, то можно выделить три аспекта при построении корпоративного приложения. Это нам нужно обеспечить то, что называется аббревиатура EAI, Enterprise Application Integration. Это Data Aggregation, но потому что данные хранятся в базе зачастую в очень детальном виде. Нам не нужно это все тащить в таком же детальном виде на мобильное устройство. Скорее всего, нужны какие-то предагрегированные данные. Эти данные нужно подготовить, прежде чем отдавать туда же в SQLite или в SQL Compact. И нам нужен механизм для доставки этих данных, потому что у нас в WinRT, допустим, как вы знаете, нету систем дата, поэтому только через веб-сервисы мы можем доступаться до этих данных. Ну и для того, чтобы зацепить эти устройства, собственно говоря, в корпоративную сеть, нам нужен какой-то гейтвей для того, чтобы устройства получили доступ к этим данным, к веб-сервисам, в частности. Значит, поэтому составные части мобильного middleware совершенно очевидным образом должны включать: первое, Enterprise Application Integration с бэкэндными системами, с источниками данных. Мы должны сагрегировать и закэшировать эти композитные данные, которые берутся из этих бэкэндных систем либо источников данных. Далее, для того, чтобы эти данные передать, мы должны превратить их в бизнес-сущности, потому что от того, что придет набор разрозненных записей из табличек, но пользователь, очевидно, не будет счастлив, поэтому нужно их обернуть в некое понятное ему бизнес-представление. И нам нужно написать веб-сервисы для того, чтобы доставить эти сущности на мобильного клиента. Значит, приложения, которые могут стоять в бэкэнде, ну, то, что называется предпакетированные приложения, это SAP, это Zibel, это Oracle, это Microsoft Dynamics и так далее. Базы данных, известные производители, тоже всем известны, для них имеются, ну, ADBC наше все, потому что AliDB поддерживается только как Legacy. В плане месседжинга это наш родной MSMQ, это IBM MQ Series и так далее. Значит, флэт-файлы и XML то же самое. Это вполне равноправный локальный инструмент storage для хранения данных и транспорт. Ну, транспорт, интернет, здесь другого, в общем-то, никто ничего не придумал и, наверное, трудно придумать. То есть это веб-сервисы, это HTTP-доступ, это забор по FTP, скажем, тех же самых флэт-файлов. Значит, нам потребуется подготовить адаптеры для того, чтобы забрать данные из SAP, из Dynamics и так далее. Либо они есть, либо нам нужно будет засучить рукава и сделать это, благо при помощи Integration Services и наличии соответствующих механизмов соединения с источниками данных, это сделать несложно. Это когда мы говорим об источниках данных, потому что если мы там в ту же саперную базу залезем при помощи ADBC, то мы ничего не поймем из набора, безумного набора этих таблиц, поэтому, как правило, производители на ERP-приложении предоставляют свои механизмы выгрузки и доставки. И Integration Service их также может использовать. Вот. Дальше в пакете Integration Services делаем Data Flow Task, делаем источник, делаем назначение, протягиваем стрелочки между полями источника, полями назначения и пишем при помощи C-Sharp или при помощи Visual Basic преобразования, которые будут претерпевать наши данные на пути их доставки. Ну и понятно, мы говорим security, 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 поэтому это все, естественно, должно быть защищено. То есть у нас получается вот такая вот картинка. У нас есть источники данных, базы данных, либо backend package, SAP, Dynamics, Zibel, тра-та-та. И мы построили при помощи SSIS как основного инструмента. Пакеты разрабатываем, опять же, при помощи знакомой всем оболочки Visual Studio, но там уже будет работать SSDT, SQL Server Data Tools. Вот. Мы эти данные получаем в SQL Server, который установлен в облаке, либо на предприятии. С точки зрения SQL Server в облаке, значит, мы помним, что у нас может использоваться два подхода. Это IaaS, когда мы просто на виртуалку ставим SQL Server, либо PaaS, когда мы используем SQL Azure. Я не буду сейчас заниматься сравнением, что когда нужно использовать, потому что мы об этом говорили весной этого года на Windows Azure Summit и потом на других конференциях достаточно подробно. Как отмасштабироваться? То есть у нас же масса клиентов пришло с этими Bring Your Own Devices. Мы сказали Bring, они их принесли. Значит, в PaaS есть шардинг, в IaaS его нет. Поэтому традиционный путь решения – это транзакционная репликация. Это встроенная функциональность SQL сервера, и от того, что SQL сервер у нас стоит в облаке, на виртуалке она никуда не делась, мы можем ровно так же отреплицировать. В PaaS, в SQL Azure, репликации нет, потому что там сама база автоматически реплицируется. Значит, базы данных, таблицы, колонки могут быть отфильтрованы как горизонтально, так и вертикально и доставлены на другие SQL-серверные узлы в облаке либо в Private Cloud. Как правило, большинство подписчиков обслуживают запросы на чтение. Ну вот так жизнь устроена, что обновлять нужно, как правило. Ну, возьмите тот же банк, но я не знаю, у нас все-таки операционные работники, они не разгуливают с мобильными устройствами, и никто не будет делать проводки при помощи мобильных приложений. Ну, то есть, как клиент я могу через мобильный банк совершить транзакцию, но по сравнению с основным потоком это, в общем-то, достаточно незначительная часть. Но, тем не менее, когда такое нужно, то у нас есть либо merge replication, либо updating subscriber в рамках традиционной сиквельной репликации. И с точки зрения географической устойчивости, это может быть репликация между дата-центрами, когда один SQL сервер стоит у нас, допустим, в Ирландии, а другой SQL сервер стоит в дата-центре в Амстердаме. Но здесь нужно иметь в виду, что, как мы все помним, трафик между дата-центрами оплачивается, исходя из расценок. Так что нужно принимать во внимание это для того, чтобы потом не удивляться счетам, которые пришли за Azure. Вот. То есть горизонтальное масштабирование позволяет нам размазать в облаке слой представления данных на много-много-много узлов и таким образом обеспечить обслуживание тысяч и десятков тысяч мобильных клиентов. С точки зрения создания веб-служб. С точки зрения создания веб-служб мы рассматриваем коммуникацию с мобильными приложениями через протокол REST, то есть, ну, как бы, очень давно существует, не буду говорить, всем все понятно. Как сериализовать данные для мобильных приложений? Это JSON. Потому что нам, я говорил, что нам для того, чтобы человек не удивлялся, когда он получил данные из облачного дата-центра или с private cloud себе на телефон, ой, мама, что это? Нам их нужно обернуть в бизнес-обертку, представить их в виде бизнес-объектов. Поэтому мы должны на основе схемы базы данных эти бизнес-объекты разработать. И еще мы их должны наполнить этими данными. То есть коммуницируем мы при помощи REST, а данные доставляем при помощи JSON. Повышать масштабируемость можно за счет создания веб-фермы на IIS, и увеличивать производительность еще можно при помощи AppFabric'а, кэшируя там это. Вот. Ну и, наверное, излишне говорить, что для защиты информации необходимо использовать SSL для передачи данных. Вот. То есть у нас получается в облаке еще слой ниже. Это, собственно говоря, то, что будет принимать данные, обернутые в бизнес-обертку, и засвечивать их наружу в виде веб-сервисов. И теперь нам нужно что? Теперь нам нужно в это облако воткнуть еще мобильное устройство. Это делается при помощи Unified Access Gateway, который располагается, очевидно, в демилитаризованной зоне между засвеченным наружу фаерволом и внутренним фаерволом. Соответственно, у него две, как минимум, сетевые карты для входящего и исходящего трафика. Все это дело защищено сертификатом. Он слушает входящие веб-запросы по внешнему IP и соображает, куда их маршрутизировать дальше. Он их отдает либо на конкретный веб-сервер в компании, либо на балансировщик, в том случае, если у нас веб-ферма. Опять же, на UAG мы можем использовать преаутентификацию, либо, если хотим облегчить жизнь своим клиентам, либо он будет тупо аутентифицироваться на каждом веб-сайте, он будет спрашивать у него логин, пароль, он будет их вводить. Ну, UAG умеет инспектировать, ревизовать как прозрачные, так и SSL-зашифрованные пакеты на предмет вредоносного кода и эксплойтов. И VPN здесь собирать не требуется, поскольку у нас сетка не засвечивается наружу, а засвечиваются только отдельные веб-сервисы. И те, кто использовал Exchange для доставки своей корпоративной почты на мобильное устройство, а поднимите, пожалуйста, руки, кто использовал Exchange, спасибо, для доставки почты на мобильное устройство, то эти принципы вам тем более да более знакомы. То есть окончательно мы имеем следующую архитектуру. У нас есть данные, которые при помощи SIS-адаптеров созданы в облачный либо private cloud-ный SQL-сервер. А у нас имеются веб-сервисы, которые доставляют эти данные в виде бизнес-сущностей на устройство. И у нас есть UAG как точка входа в демилитаризованной зоне, которая обеспечивает доступ этих устройств для того, чтобы они могли подергать тот или иной веб-сервис и получить столь необходимые им данные. Резюмируя, Enterprise Application Integration, масштабируемость при помощи сиквельной репликации и безопасная публикация веб-сайтов и веб-служб через Wi-Fi. Что касается интерфейса приложения на телефоне, то все, что мы говорили, все, что вам говорили до этого на предыдущем, в частности, докладе о разработке Windows 8 приложений, здесь остается справедливым. То есть живые плитки разнообразных размеров и раскраски. Покажите своему мобильному сотруднику, как он может закреплять свои любимые приложения, контакты, почту, веб-сайты и так далее на стартовом экране. И обновление в реальном времени либо от приложений, которое установлено локально, либо при помощи централизованного механизма push-уведомлений. Windows 8.1. Что нового для предприятия? Значит, это обогащение возможностей персональных устройств, Windows-приложение для бизнеса, корпоративная степень безопасности, дальнейшее развитие подхода Bring Your Own Device и мобильность. Если мы говорим о традиционных line-of-business-приложений, ну вот примерно как они могли выглядеть, да, традиционный, знакомый всем до боли интерфейс, то по мере развития рынка мобильных устройств, по мере того, как сотрудники становились мобильными, они претерпевали следующую эволюцию в интерфейсе. То есть мы уходили от дата-центричности, когда, ну, кроме, грубо говоря, таблицы там, по фильтрам, по колонкам, ему больше видеть ничего не надо было, то здесь уже интерфейс более насыщенный, когда появляются контакты, когда появляется фотка сотрудника, когда появляется дополнительная информация о, там, я не знаю, если это клиент, о его предпочтениях, о его предыдущей истории и так далее. Вот. И в случае Windows 8, в случае Modern UI, это всеобъемлющее, если можно так выразиться, приложение, которое позволяет в одном экране собрать и аналитику, и персональные данные, и базовую информацию, и все остальное. Значит, с точки зрения бизнес-приложений Windows Store, это четкий дизайн, это гибкое содержание, динамически изменяющееся по ситуации. Это навигация при помощи семантического зума, при помощи панели навигации. Это живые secondary tiles. И это экшены, которые поддерживаются при помощи кнопок конвы и аббаров. Плитки должны иметь информативный привлекательный контент, которая обновляется через плиточные уведомления, даже когда приложение спит. Это Toast Notifications, которые извещают о критичных, чувствительных во времени событиях для того, чтобы пользователь отреагировал на них не завтра, а тогда, когда нужно. И пользователь вовлечен в управление, то есть он должен иметь возможность отключить уведомления, если в текущем сценарии они не доставляют ему много пользы для того, чтобы не отвлекаться от действительно релевантного контента. Механизмы доставки уведомлений локальный, когда приложение запущено, по расписанию, когда они происходят в четко оговоренные моменты времени, периодически, когда приложение само опрашивает облачную службу на предмет нового контента. И пуш-уведомления, которые доставляются из облака, с облачного сервера приложений через централизованный механизм Windows Push Notification Services. Таким образом, вот примерный интерфейс современного Windows 8.1 приложения, которое содержит как основные данные, так и относящуюся к ним аналитику, развивающую эти данные в истории. Это инструменты для совместной работы, и это бизнес-документы, относящиеся к базовым сведениям, которые по возможностям можно тут же здесь из этого же интерфейса открыть, не лазя никуда. Очень быстро пробежимся по новому в Modern UI, Windows 8.1, потому что я так подозреваю, что об этом подробно говорил Костя Кичинский в рамках предыдущего доклада. Но улучшение старт-скрина, это видим десктоп только когда он по-настоящему необходим, покидаем когда хотим, новые возможности расположения окон, улучшенная поддержка многих мониторов и новые возможности поиска. Значит, новые типовые размеры плиток. Посмотрите, пожалуйста, на то, что у нас появились плитки вдвое или больше или меньше предыдущих. Вот они меньше, вот они самые большие. Пресловутая плитка десктоп позволяет нам тут же по нажатию переместиться в десктоп, который привычен корпоративным пользователям и без которого они до сих пор не могут жить. Поэтому теперь без каких-либо дополнительных ухищрений можно перейти в десктоп. Значит, приложения, все приложения теперь не правой кнопкой у нас мыши получаются, а просто сдвигаемся вниз, ну, либо мышкой. То есть улучшения коснулись с точки зрения пользователей, которые предпочитают традиционный опыт работы с мышью, с клавиатурой для доступа к приложениям. Но, опять же, не нужно на это сильно закладываться, потому что если пользователь будет работать с телефоном, с Windows Surface, то он от этого получит мало удовольствия, когда неграмотно поставленный интерфейс, построенный интерфейс будет заставлять его там вчитываться в детали. Нужно все-таки отталкиваться от того подхода, который был обозначен несколькими слайдами раньше. Ну, правая кнопка по кнопке «Пуск» отображает системное меню. В свойствах панели задач можно сделать настроечку и задать горячие углы для вызова charm-кнопок, для вызова списка открытых приложений, для переключения между ними. То есть, если кому-то не нравится правый верхний, правый нижний угол или левый угол для того, чтобы отобразить стартовый экран, это можно перенастроить. И, как здесь обведено, появилась возможность отображать десктоп вместо стартового экрана Windows 8 по умолчанию при входе в систему. Пользователь будет попадать не в стартовый экран с плитками, а в исторически ему привычный десктоп. Персонализация. Ну, в отличие от Windows 8, допустим, которая переключалась в режим десктоп для изменения цветовой гаммы, обоев, разрешений, тра-та-та, сейчас это можно сделать непосредственно из Modern UI. Далее, ну вот на лирическое отступление меня натолкнуло то, что я когда Windows 8.1 превью ставил, ну вот здесь у меня высветилось, что нужно активировать Windows. Поэтому на всякий случай, ничего сложного в том, чтобы ее активировать, нет. Заходим в изменения параметров компьютера и говорим «Активация Windows». Вот здесь она в параметрах ПК, первый пункт. Здесь необходимо только, ну, мы официально пока что говорим все-таки о Windows Preview, вводить правильный ключ. А правильный ключ берется, он непосредственно указан там, откуда вы брали, скачивали свое Windows 8.1 Preview. Поскольку мы говорим о редакции Enterprise, то ключик вот непосредственно я вывел на экран. Ключи разные бывают в зависимости от редакции, поэтому если вы пойдете на скачку вот сюда, где лежат в чистом виде ISO-шники для разных языковых версий, то вот этот вот ключик не подойдет для активации. Так что просьба не путать. Ну и попутно нужно сказать о параметрах ПК. То, что они, их список значительно расширился. Сейчас он включает в себя 9 категорий и делится на 42 подкатегории, включая управление веб-камерой, микрофоном и так далее, и так далее. С точки зрения корпоративных приложений, поддержка нескольких мониторов, поддержка более высокого разрешения, более высокоточный сенсорный экран для отслеживания нажатий, приложение делит экран, сейчас скажу об этом, и новые возможности для разработчика. Разделение экрана приложениями теперь доступно, начиная с разрешения 1024 на 768. В этом случае у вас получается просто строго два приложения напополам. Чем больше разрешение, тем больше приложений можно одновременно закрепить на экране, до 4 приложений, и экран можно делить практически в произвольных пропорциях, перетаскивая разделитель между этими приложениями. Единственное, вот посередке есть небольшая мертвая зона, там закрепить границу не получится, а так практически в произвольных пропорциях это все делится. Улучшение в поиске. Ну, поиск, как всегда, базируется на платформе Bing. Единственное, он сейчас тесно интегрирует. Это поиск действительно, поиск всего. То есть ищется приложение, файлы на вашем компьютере, ищутся данные в интернете, и результаты этого поиска отображаются в виде вот такой бесконечной строки, листая которую, прокручивая которую, вы можете быстро открывать интересующие вас страницы, веб-приложения, там, прослушать песню, посмотреть видео, но это, наверное, не совсем корпоративный сценарий. Что касается новых возможностей разработчика, то опять же, очень бегло, поскольку я предполагаю, что об этом говорилось в предыдущем докладе, это новый пэкэджинг. Пакеты ресурсов позволяют предлагать дополнительные ресурсы только тем, кому они действительно необходимы, не затрагивая процесс покупки приложений из Windows Store у остальных. Это асинхронное программирование, новый API позволяет задавать приоритеты задач, управляя заданиями. Это новый DirectX 11.2. Это новые элементы управления, такие как выбор даты, времени, расширенная поддержка навигации при помощи новых элементов управления XAML и так далее. Подробнее, вот ссылочка здесь доступна, можно просто зайти на MSDN и прочитать подробно о том, что дает, что подразумевается конкретно под каждым из этих пунктов. Улучшение в мобильной связи. То, что было представлено год назад где-то на лонче Windows 8, там устройства имели отдельные компоненты для беспроводных коммуникаций. Windows 8.1 имеет это уже встроенным функционалом, что, естественно, позволяет снизить энергопотребление, продлевает жизнь батарейки, позволяет снизить габариты и вес устройства и тра-та-та. Ну и мобильная привязка, нет проблем для того, чтобы превратить Windows 8.1 PC или планшет в персональный Wi-Fi hotspot. VPN, расширен список поддерживаемых VPN-клиентов и добавлена возможность автоматически переключать VPN-соединения. Вот он, расширенный список VPN-партнеров, которые поддерживаются в Windows 8.1. Автоматическое переключение VPN означает, что когда мы выбираем приложение или ресурс, для которого необходим выход в VPN, например, интернет-портал компании, то Windows 8.1 автоматически предлагает войти в систему, и пользователю таким образом нет необходимости вручную запускать соответствующего VPN-клиента. И функциональность доступна как с точки зрения VPN Microsoft, так и VPN-партнеров, которые были представлены на предыдущем слайде. Windows to Go – это доступ к магазину Windows при использовании роуминг-профайла, то есть пользователи перемещаются между устройствами, совершенно прозрачно сохраняя доступ к магазину Windows и продолжая использовать из него приложение. Wi-Fi Direct Printing – это возможность подключиться к принтерам Wi-Fi Direct без установки дополнительных драйверов. Windows 8.1 автоматически создает peer-to-peer сеть, и NFC-метка на принтере, достаточно ее считать для того, чтобы к этому принтеру подключиться без каких-либо дополнительных настроек. Трехмерная печать. Не знаю, насколько это используется в современных корпоративных решениях. А поднимите руки, кто-нибудь использует трехмерную печать. Просто интересно. Понятно. Тем не менее, Microsoft старается предугадать тенденции развития устремлений корпоративных бизнесов, тем более, что стоимость трехмерных принтеров и сырья снижается, они перестают быть чем-то уникальным, входят в повседневную жизнь, но по-прежнему процесс печати трехмерный, он достаточно сложен, потому что он состоит из разрозненных этапов, это моделирование, это model verification, это редактирование модели, подготовка ее к печати и, собственно, печать. Все это делается в разных программах, и хорошо, если от одного производителя, я даже скажу, что, наверное, и вряд ли, это от разных производителей, скорее всего, и амбициозная цель Microsoft состоит в этом плане в том, чтобы сделать процесс трехмерной печати настолько же простым и интуитивным, как, допустим, печать документа из Word. Если вспомнить там лет 20 назад, как происходила печать обычная двухмерная, то выглядело это, наверное, примерно так же. Когда Windows еще не была стандартом де-факт на устройствах, требовало дополнительной работы. Microsoft изобрел новый XML-формат, который называется 3D Manufacturing Format, который собирает всю, включает в себя всю необходимую информацию для того, чтобы отправить задание на печать, а дальше все как происходит, все ровно так же, как происходит сейчас. Доступны опции принтера, все спулируется, управляются очереди, как в случае 2D. Вот. Ну и не буду за недостатком времени показывать ролик достаточно завлекательный, можете посмотреть его сами, как происходит процесс трехмерной печати из Windows 8.1. Bring your own device. Я уже употреблял неоднократно эту аббревиатуру, наверное, все-таки для очистки совести стоит четко сформулировать, что мы под этим понимаем. Это политика компании, при которой сотрудники используют свои собственные персональные устройства на рабочем месте и при этом могут с ними доступаться к конфиденциальной информации. Конечно, бывают, и я думаю, нередко встречаются такие случаи, когда при приходе на работу ты в металлическую ячейку сейфа кладешь и запираешь свой мобильный телефон и все остальное, но... Как утверждает Википедия, наиболее бурно этот процесс идет на развивающихся рынках, в частности в России, где им охвачено 75 IT-сотрудников, которые то, что называется information worker. Просто в большинстве случаев ничего с этим поделать нельзя, это действительно мейнстрим, как я сказал в начале. Но какие риски подстерегают на этом пути? Это утрата лэптопа, телефона, планшета с незащищенной информацией. Это то, что сотрудник при увольнении может легко прихватить конфиденциальные данные. Ну, в общем-то, ему, наверное, как бы не ухищрялись, никто не запретит это сделать. Это уже скорее организационный процесс, нежели технологический, потому что сторож вот здесь вот тоже никто не отменял. Вот. Ну, даже простой номер телефона, который остается, допустим, за сейлзом, может сыграть злую шутку. Сейлз перешел в конкурирующую контору, номер всем известен, заказчики ему продолжают звонить, а он уже работает на конкурента. Ну вот как с этим бороться? Значит, да, ну, существует так называемый inverse Bring Your Own Device, когда выделяются специальные устройства, с которыми сотрудник только и может работать в высокорискованных окружениях. Но, тем не менее, согласно исследованиям той же Википедии, уже 44% кандидатов отдают предпочтение при приеме на работу, если работодатель позволяет приносить и использовать свои собственные персональные устройства. Windows 8.1 предлагает возможность Workplace Join, потому что Windows 8 могла быть либо присоединена к домену, либо нет, либо-либо. Да? Вот. В случае членства в домене пользователь получает доступ к корпоративным ресурсам, в случае неприсоединения, понятное дело, ничего не получает. Workplace – это золотая середина, то есть он по-прежнему может работать на своем персональном устройстве и иметь с него доступ к корпоративным ресурсам. То есть личное устройство регистрируется в домене, обеспечивая двухфакторную аутентификацию, single sign-on и work-фолдеры. Не требуется доменная учетная запись для доступа к корпоративным папкам общего доступа. То есть мы можем синхронизировать эти папки на устройстве с папками, которые относятся к нам в корпоративном дата-центре. Что здесь еще не совсем доработано, на мой взгляд, то, что workfolder можно синхронизировать только полностью. Все либо ничего. На уровне файлов мы процесс синхронизации детализировать не можем. Ну, то есть не присоединен к АД, соответственно, нет доступа. Устройство работает под управлением IT, это в случае workplace join с доступом к приложениям. И когда мы включаем устройство в АД, то это полный доступ и полный контроль со стороны IT-подразделений. Протокол OpenMDM наряду с Exchange Active Sync может использоваться для централизованного управления хардвея и ПО. Это открытый протокол, и на веб-сайте Microsoft он описан. И в частности он используется в Intune, о котором мы говорили, когда говорили про Windows Phone и доступ с него к корпоративным приложениям. Интегрируется с System Configuration Manager и AD, а также с продуктами управления мобилити третьих фирм, таких как MobileAron, AirWatch и так далее. Выборочное затирание данных, Selective Wipe, то есть предприятия получают более полный контроль над корпоративными данными, когда их данные могут быть не только зашифрованы, но еще и администратор может послать команду с тем, чтобы их стереть. То есть точно так же, как это делалось в случае ActiveSync. ActiveSync протокол старый, применяется с начала века для синхронизации почты между почтовым сервером и смартфоном, допустим. Windows 8.1, при этом мы говорим как об интелловых, как об x86, так и об ARM-устройствах, можно удалять бизнес-данные удаленно, без ущерба для личных документов пользователей этого устройства. Пока что эта возможность распространяется только на воркфолдеры, о которых было сказано два слайда раньше, и почту. То есть Windows 8.1 включает агент, который построен по протоколу, о котором было сказано один слайд раньше, который поддерживает удаленное стирание. То есть это либо Exchange ActiveSync, либо OMADM. Безопасность. Биометрия тоже, в общем-то, становится, ну, все плотнее входит в нашу жизнь. Наверное, не так быстро, как трехмерная печать, но отпечатки пальцев уже рассматриваются как простой и наиболее общий метод аутентификации при доступе к устройству. На данный момент считыватель отпечатков пальцев не является чем-либо экзотическим, однако он требует программное обеспечение третьих фирм и происходит где-то сбоку от процесса Windows Logon. Таким образом, требуются дополнительные усилия разработчика для того, чтобы интегрировать эти два процесса. Ну а большинство устройств просто банально не поддерживает биометрию. На конференции TechEd Северная Америка в рамках демонстрации бета-версии Windows 8.1 был продемонстрирован новый высокочувствительный сенсор для считывания отпечатков. Он был выпущен в рамках партнерства с компанией Fingerprint Cards, позволяет просто приложить палец, а не прокатывать. И, кроме того, этот сенсор определяет еще, живой ли этот палец или нет. Давайте без кровавых историй с отрезанным пальцем, просто можно сделать силиконовый отпечаток и таким образом надурить некоторые сенсоры. Вот. Да, ну и что приятно, разработан API для того, чтобы производители приложений могли использовать биометрию в своих приложениях. К тому же мы можем всегда чередовать, сочетать эти два метода аутентификации, скажем, при разработке банковского приложения для того, чтобы посмотреть остаток по своему счету, мне достаточно ввести паспорт, а если я уже хочу произвести какое-то снятие, какую-то проводочку, там, оплатить тот же самый мобильник, то мне здесь потребуется приложить пальчик. Вот. Что, в принципе, удобно. Виртуальные смарт-карды введены в Windows 8, используют TPM-модуль, выглядят как настоящие карты, смарт-карты для оси и приложений и могут использоваться для удаленного доступа через VPN, для логона, для клиентской SSL-аутентификации и так далее. Что нового появилось в Windows 8.1 для смарт-карт? Значит, приложения магазина Windows теперь при помощи нового API могут управлять полным жизненным циклом виртуальных смарт-карт, начиная от ее создания, использования, провизионирования, пересброса, переделки пина и кончая удалением. API виртуальной смарт-карды осуществляется при помощи класса Smart Card Provisioning и пример использования, допустим, мы создаем когда виртуальную смарт-карду из C-Sharp-овского приложения, здесь показан. Web Application Proxy – это еще как бы то, что, о чем необходимо сказать в рамках концепции, в рамках безопасности и в рамках Bring Your Own Device тоже. Это сервис Remote Access в роли Windows Server 2012 R2. Строго подчеркиваю, что R2, потому что читал, сам не делал, но читал в блоге у одного мужика, что, значит, с 2012 просто это не работает, обеспечивает функциональность простого обратного прокси, когда предварительной аутентификации не требуется, либо обеспечивает ADFS, выполняя функции ADFS-ного прокси. Далее соединяется с бэкэнд-сервером, используя SSO и вспоминая ту красивую диаграммку в облаке, которую мы рисовали в начале доклада, когда мы к веб-сервисам доступались. У нас данные получались из SAP, из Dynamics, обертывались в бизнес-сущности и через веб-сервисы отдавались на мобильные устройства. Да? Вот сейчас мы можем использовать Web Application Proxy для того, чтобы упростить этот процесс, для того, чтобы получить эти бизнес-сущности на свою планшетку или на Windows Phone. Но про шифрование устройств я говорил. В Windows 8 все устройства, в Windows 8.1 все устройства предлагают эту функциональность в ходе процесса установки либо конфигурации. АМные производители могут использовать свои собственные сертифицированные средства криптографии. BitLocker остается, никуда не девается. Собственно, они его и так используют, но с одной стороны он там где-то скрыт в процессе установки, либо мы можем сказать, что мы хотим его использовать явно для того, чтобы получить более полный контроль над процессом шифрования нашего волюма. BitLocker доступен в редакциях Pro Enterprise. И к другим улучшениям безопасности, чисто конспективно, хотелось бы отметить Assigned Access. Это блокировка Windows 8.1 устройства так, что на нем можно запускать только одно назначенное приложение. Допустим, в торговой точке у нас есть Windows 8.1 устройство, но мы не можем на нем ничего запускать, кроме там, просмотра торговой номенклатуры, что нам предлагает эта торговая точка. Или в образовательном учреждении, чтобы детишки не шарились там по интернету и во время учебного процесса, вот для них только это образовательное приложение на этом устройстве запущено, и обойти это нельзя. Ну и Windows 8.1 Embedded предлагает дополнительные опции для того, чтобы полностью превратиться в кассовый аппарат, банкомат и так далее. Вот. Ну и Windows Defender, это бесплатное антивирусное ПО от Microsoft, в 8.1 получила возможность мониторинга сетевого трафика. Internet Explorer 11 обладает возможностью сканировать бинарщину, например, ActiveX, прежде чем вызвать для обработки соответствующий add-on. Таким образом, если malware там зашито где-то внутри, это будет отслежено. И служба отслеживания сертификатов предупреждает о доступе к сайтам с скомпрометированными сертификатами. Таким образом, поколение Windows 8.1 — это новые возможности для корпоративного бизнеса с точки зрения графического интерфейса. Много чего было рассказано на предыдущем докладе, кое-что я упомянул здесь, но, наверное, с точки зрения графического интерфейса, это возможность укладывать на экране до 4 приложений и мобильно сдвигать их границы. С точки зрения мобильности, вспоминаю возможность подключения к Wi-Fi Direct принтерам, печать, то же самое, бессмертная 3D-печать. Это Bring Your Own Devices, это Workflow фолдеры, это Workplace Join, это Web Application Proxy. И безопасность, это улучшенная поддержка виртуальных смарт-карт, это биометрия. Ну и скачать Windows 8.1 Enterprise Preview можно по ссылочке, которая приведена здесь. Там же прилагается ключ для активации. И не путайте его, пожалуйста. Вот то, что я хотел сказать, и у нас осталось еще время. Я готов ответить на ваши вопросы. Извините. Самое важное, чуть не забыл сказать. Значит, конкурс поддерживается. Я должен задать вам вопрос, который вы видите вот здесь, а вы должны быстро на него ответить и выиграть там что-то. Значит, вопрос, поддерживается ли в Windows Azure технология SQL Always On, потому что в самом начале я говорил о том, что когда мы достигаем горизонтальной масштабируемости, либо в Public Cloud, либо в Private Cloud, то мы реплицируем SQL сервера друг между дружками. Может быть, это можно сделать так же, как в случае обычного энтерпрайзного дата-центра, задействуя SQL 2012 Always On, которая позволяет нам держать две реплики в рамках две реплики, там все реплики на чтение, но сейчас. Там у нас одна, две реплики могут использоваться, ну то есть... Забыл уже, как это называется по-умному. Смысл, что когда у нас транзакция приходит на первичный узел, то она коммитится здесь, коммитится на вторичных репликах, и только когда этот процесс коммита завершен, происходит общий коммит. Пользователь получает возможность дальше. То есть у нас два узла таких получается. И два узла, когда мы транзакцию отдаем на вторичную реплику, и не заботясь о том, закоммитилась она там или нет, рапортуем о том, что она закоммитилась. То есть это снижает как бы отказоустойчивость, но повышает быстродействие. То есть Always On поддерживается ли в Windows Azure? Если да, то с какого числа? Шутка. Да или нет, просто отвечайте. Вот. Активируйте Windows Azure, используя ваш MSDN. Попробуйте облачную Windows Azure в деле. Это можно сделать на стенде Windows Azure. Поэтому вот призываю вас проходить и активировать. Пожалуйста, вопросы. А, у нас 0 минут осталось. То есть, ну тогда один вопрос и все остальные вопросы в кулуарах. Нет вопроса, очень хорошо. Значит, когда созреют вопросы, то в кулуарах. Спасибо.